Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Алексей Карпека. Нашы галоўныя тэмы на сёння.
Марыю Калеснікаву скралі ў цэнтры Мінска, Павел Латушка застаўся за мяжой.
Узяла ў рукі бел-чырвона-белы сцяг і страціла працу.
Раз я такая, раз я выйшла слагам, раз он для мяне так дорак, то расходзімся. Вот это дасловна.
От кандидатов на выборах до протестов усё сценар Кремля.
Закончится в той или иной форме утратой национальной независимости, восстановлением и укреплением режима Лукашенко, который будет выполнять волю Кремля. Другого пути на сегодняшний день не существует.
Про гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Зранку 7 верасня ў Мінску невядомыя людзі сілком пасадзілі чальца прэзідыуму каардынацыйнай рады Марыю Калеснікаву ў мікрааўтобус з надпісам «Сувязь». Пасля гэтага бусік паехаў у невядомым напрамку. Усё адбылося прыкладна ў 10.05 каля Нацыянальнага мастацкага музея ў цэнтры Мінска.
У Еўрасаюзе ўжо адрэагавалі на выкраданне ў Мінску члена каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай. Сітуацыю пракаментавалі ў твітэр кіраўнік – еўрапейскай дыпламаты Жазеп Барэль і міністр замежных спраў Літвы Лінас Лінкявічус. Барэль заклікаў улады Беларусі спыніць запалохванне сваіх грамадзян і парушэнне ўласных законаў. Адвольныя арышты і выкраданні людзей з палітычных матываў у Беларусі недапушчальныя, піша еўрапейскі палітык.
Лінас Лінкявічус лічыць, што выкраданне Калеснікавай – гэта ганьба. У 21-м стагодзе выкарыстоўваюцца сталінскія метады НКУС, піша літоўскі міністр. Ён заклікае афіцыйны Мінск неадкладна вызваліць Марыю Калеснікаву. Афіцыйнай інфармацыі пра затрыманне Калеснікавай пакуль няма, як, дарэчы, і наконт выкрадання яшчэ двух сяброў каардынацыйнай рады – Антона Раднянкова і Івана Краўцова.
Светлана Ціхановская пракаментавала выкраданне сяброў каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай, Антона Раднянкова і Івана Краўцова. Яна заявіла, што чарговы раз рэжым паказвае, што дзейнічае толькі шляхам запалохвання. Выкраданне Марыі Калеснікавай, Антона Раднянкова і Івана Краўцова – гэта спроба сарваць працу каардынацыйнай рады. Але гэта нас не спыніць. Чым больш яны запалохваюць, тым больш людзей будзе выходзіць на вуліцы. Мы працягнем барацьбу, будзем дамагацца вызвалення ўсіх зняволеных і правядзення новых сумленных выбараў, сказала Ціхановская.
Павел Латушка паведаміў, што апынуўся за мяжой пад ціскам беларускіх спецслужбаў. Яго паставілі перад выбарам, альбо ён з'язджае з краіны, альбо супраць яго пачнуць крымінальную справу. Вы чулі выказванне дзейнага кіраўніка краіны, што ёсць і крымінальная справа, і я буду адказваць. Маё вяртанне будзе значыць магчымае затрыманне, але я маю намер вярнуцца. Не збіраюся прасіць палітычны прытулак ані ў Польшчы, ані ў Літве, заявіў Латушка 7 верасня падчас прэс-канферэнцыі ў Варшаве.
У адной са сваіх прамоваў Александр Лукашэнка заявіў, што Латушка перайшоў чырвоную лінію і прыгразіў яму крымінальнай справай. Былы дырэктар Купаўскага тэатра і сябар прэзідыуму каардынацыйнай рады знаходзіцца за межамі Беларусі з 2 верасня. У каментары Еўрарадыё Латушка казаў, што выехаў на эканамічны форум у польскай крыніцы Гурскай.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Апошнія падзеі ў краіне зачапілі нават тых людзей, якія заўсёды трымаліся ад палітыкі як мага далей. Але гэтым разам нават вядомыя спартсмены далучыліся да пратэстаў, нягледзячы на пагрозу, страты працы і магчымасці выступаць за краіну.
Што стала той кроплей, якая прымусіла спартсмену выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю? Як да гэтага паставіліся чыноўнікі ад спорту? На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае майстар спорту па трыатлоне, сярэбраны прызёр фіналу Кубка краін Балтыі, сябра зборнай каманды Беларусі па трыатлоне Валянціна Зелянкевіч.
Вы раней ўвогуле палітыкай цікавіліся, от там думалі, за каго мне прагаласаваць, ці там пайсці мне там на плошчу 2010 ці не, от ўвогуле была цікавасць нейкая да грамадскага жыцця.
Ну, начнем с того, что в 2010-м я была еще слишком юной, чтобы выходить на площадь.
Ну, это я образно сказал, конечно.
Да. Конечно же, политикой, да, не интересовалась. То есть я понимала, что я в чем-то, в чем я не понимаю, в то я стараюсь не лезть. То есть, но все мы сейчас прекрасно понимаем, что это уже давно не про политику. То есть это уже про какие-то нормы, морали, про совесть, про честь и просто про человечность, про человеческое отношение людей к людям. И то есть, конечно же, вот моя вот такая оппозиционность случилась, потому что... Глядя на все то, что происходит на улицах, я не смогла сдержаться, и, естественно, я вышла на площадь, вышла на митинг, и как в протест вышла, потому что не выйти, это как автоматически для меня лично в понимании поддержать то беззаконие, которое как бы сейчас устраивает власть. То есть автоматически поддерживать все то, что сейчас происходит, для меня это противоречит моим каким-то человеческим качествам.
Валентина, ну давайте до сегодняшнего дня мы крыху позднее. Я все-таки вот историю. Mm-hmm. Вот вы кажете, а политичность моя здарылася. Вот, скажем, сёлетняя выборчая кампания, яна цікава тым, што вельмі шмат людзей, якія ніколі раней палітыкай не цікавіліся, раптам вырашылі, а вот пайду-ка я і паспрабую. Вот такое адчуванне, што гэтым разам у нас атрымаецца змяніць. І пайшлі людзі там у ініцыятыўныя групы, там да Цапкалы, да Бабарыкі, да Ціхановскай, вот раптам. Там айцішнікі розныя, там яшчэ там людзі, якія, ну, сядзелі вот, жылі сваім жыццём. І ўсё. У вас такое вот было, ці вот калі вы там, вы зацікавіліся, скажам, ўвогуле гэтай выбарчай кампаніі? Была некая цікавасць?
Ну, мне было интересно наблюдать, я считаю, что люди так вот поступили, как вы сейчас описываете, в связи с тем, что просто действительно люди устали, люди уже изнеможены, истощены, и они уже готовы, то есть каждый пытается сейчас приложить максимум усилий, кто чем вот может помочь, чтобы что-то сдвинулось, чтобы лед тронулся, потому что, как говорится, 26 много, а 5 еще больше там, и действительно люди уже всеми силами попытались сделать хоть что-то, чтобы хоть что-то изменилось. Здесь мы уже знаем, как, что и захотели просто перемен. Конечно же, возможно, не будет супер как-то лучше, возможно, будет хуже, но мы попробовали хотя бы что-то изменить.
Ну, вы пошли, записались там в некую инициативную группу?
Нет, я не записывалась лично, да. Но я же говорю, мне было интересно наблюдать, что все-таки...
То есть вы так с текавостью дайте?
Конечно. Ну, мне это интересно, да, действительно. И если люди хотят перемен, то есть я думаю, что мы должны этого добиться и все-таки добьемся. Потому что действительно, я за перемены, я за изменения. Пускай будет хуже, где-то что-то лучше, но... Дело в том, что не нужно бояться этого, вот, новизны какой-то и перемен. Здесь мы уже все знаем. Хочется нового.
Ну, добра, вот вы с цікавостью глядели за этой выборчей кампанией, але что стало той кропкой, коли вы сказали, ну все, зараз просто вот сядеть и глядеть я не могу, вот я повинна устать и пойти, не штрамить.
Да, как вот я уже сказала, это уже давно не про политику, это уже про людей, про насилие, как бы над ними.
Ну, то есть я так разумею, вот 9 число, 9 жнивня, вы там сидите там дома, там пришли с тренировки, ну да, открыли там, скажем, какие-нибудь Facebook, дай-ка погляжу, як там и...
Да, подозревала, что будут какие-то протесты, будут митинги, что-то будет, но не ожидала, что будет это все так настолько. То есть я была... Потрясение было, скажем так, слишком сильным, и у меня в голове не укладывается, ведь это наш город, наша страна, как же так? То есть исторически сложилось, что мы были такими померкованными, как говорится, но действительно нас так воспитывали, мы так росли, но сейчас то, что начало происходить, это очень сильное, скажем так, впечатление и потрясение произвело. И, естественно, я не смогла. Я, да, держалась, я понимала, что у меня как у спортсмена есть какие-то определенные, скажем так, вещи, которые я должна придерживаться, но не смогла. И, как я уже, да, говорила, что я готова отказаться от всего, от там, сборной, от еще чего-то, от зарплат, контрактов, Но для меня в приоритете сохранить человечность и сохранить себя. То есть вот в первую очередь себя. Вот не выйти, не выразить, просидеть, это для меня наступить вот себе на горло. То есть сидеть, делать вид, что ничего не происходит, и разберутся без меня, вообще не могу. Вот, внутреннее противоречие мне мешает. Не сдержалась, не смогла. Конечно же, получила.
Ну, про атрымала давайте так само крыху поздней. Просто вот сама эволюция достатково цікава. Вот вы сказали про... вот, я как спортсмен, у меня там были там... Мне вот просто цікаво. Я ведаю, что коли люди идут уладковываться на державное там некую там телебачение, да, прикладу, там те еще некие такие державные структуры, есть там небыто некая такая корпоративная, я не ведаю, что там политика, там те редакционная политика, и ты подписываешься, что вот я тут обовязующе подтримливать деючую уладу и супрать ничего не писать навод у социальных сетках. У вас что, так само такое нечто есть?
Ну, такое вот негласное. Конечно же, мол, ты спортсмен, тебя поддерживает государство, тебе государство все дало. Якобы, если ты не за действующую власть, не за государство, ну, на немножко, конечно, путаются понятия у людей, которые это говорят, мол, не хочешь действующей власти и нашего этого государства, как оно есть сейчас, тебе здесь не место. То есть... Угу. За что боролась,
не любишь
на
Лукашенко,
то...
значит,
да,
не любишь Беларусь.
На то и напоролась. Конечно, напоролась, да, соответственно. Это странно, очень странно, но вот люди, у них вот такое. Так информация преподносится.
Накольки я зразумел с вот ваших дописов в Фейсбуку, навод, вот, на, до моменту, коли вот вы для себе вырашали, там, скажем, что я выйду на улицу, вас спробовали... отговорить от этого вот опрометчивого поступка?
Скажем так, я выложила в своих соцсетях первую фотографию, первый пост 12 числа. Выразила, то есть, как бы, то, что я потрясена тем, что происходит, и, скажем так, я нахожусь в таком неведении, страхе за то, что будет дальше. Да, после этого, конечно же, поступило сразу такое предупреждение, и вот зашифрованное вот таким беспокойством обо мне, мол, попрошу не выходить, попрошу беречь себя, попрошу соблюдать режим. То есть, надеюсь, ты этого не делаешь. Я сказала, все, ну, мол, беспредел, попадешься там где-то в неприятную ситуацию, посиди дома. Я сказала, спасибо за беспокойство, учту. Вот, но выходила все-таки в цепки, то есть в женские вот эти вот, в знак солидарности, то есть, конечно же, поддерживала, но не афишировала. То есть была, но не давала как бы такую огласку в своем инстаграм.
Анонимно присутничала.
Да, да. То есть я понимала, что как бы нельзя, да, но я не могу этого не делать вообще. Я могу не показывать, но не делать не могу. Да, но уже публично я заявила свою позицию принципиальную уже 23-го, наверное, числа. Я выложила опять-таки фотографию на площади с флагом. Я, мое лицо, флаг, площадь, и, соответственно, это уже вызвало такое возмущение, скажем так. Была вызвана на разговор, почему так произошло. Попросили объяснить, чем мне так дорог флаг, почему я там и за что я борюсь.
А вот вы, дарэчы, можете мне патлумачыць... Я-то завсёды бел-чырвона-белый стяг для меня не был как бы святое. Ну, может быть, я, як там у Ильфа и Петрова то самое, в «Золотом теленке», я человек раньшего времени.
Да.
А вот для вас, человека, який вырос, в принципе, под чырвона-зеленым да. стягом, який под гэтым стягом узыходил на призёрские...
И гэты, стал.
Да, вот всё это вот так. И вот раптом, вот, да. что вас подштурхнуло?
Да, я как бы действительно выходила, я... не отказываюсь от красно-зеленого флага. Дело в том, что когда я беру в руки красно-белый флаг, тем самым я выражаю протест против вот, как бы действующей власти. Но не против, как бы, мне не важно, какого цвета будет флаг. Я борюсь за перемены, за справедливость, за правду, за честность, чтобы... чего хотят люди? То есть дайте нам проголосовать еще раз, дайте нам честное... перестаньте как бы насиловать людей на улицах. То есть я действительно выросла под зелено-красным белым, зелёна-красному.
Ну, калі верыць Цэслеру, то ёсць і такі сцяг. Бела-чырвона-зелёна-белы.
Есть, конечно. Вот люди как раз-таки про то, что я и сказала, они, им всё равно, какой будет флаг. То есть они выражают протест. Всеобщие люди сейчас объединились, они просто выражают протест. И я такой, да, человек нового времени, да, выросла под этим флагом, и тут уже идет борьба вот этого вот старого какого-то вот поколения взглядов с новыми, то есть вот это добра, зла, то есть уже, да, люди с такого старого времени никогда не поймут нас, молодых, и не поймут, чего мы хотим, чего добиваемся, ведь все так хорошо, зона комфорта как бы есть, пускай и не очень хорошая, стабильно, да, боятся люди перемен, вот я не боюсь перемен, я за перемены, какие бы они ни были, каким бы там, что бы не ожидало нас за поворотом, но лучше попробовать, лучше попробовать узнать, что же там посмотреть, и уже потом действовать по ситуации, чем не попробовать, не сделать. То есть остаться вот на месте, сидеть. Я за движение, все-таки за движение вперед. А там уже будем действовать с тем, что мы имеем, там, где мы есть. Но пробовать стоит, нужно рисковать, нужно. Вот.
Вот вы сказали, что по великому тарахунку бел-червоно-белый стяг для вас просто как символ протесту супроти того, что отбывается в Украине. Але, ну, как бы вот не вельми важно, там, в принципе, сама символика.
Надо вспомнить, чего же все начиналось. Беларусь была под этим флагом. То есть пришла власть и поменяла этот флаг. По сути, ничего нет криминального в данном флаге. То есть с него все и начиналось. Что там, исторические какие-то события, но это уже, там есть свои нюансы, есть свои моменты. Но ведь мы начинали с этого флага, это был наш флаг.
А вот для молоди, до якой вы и относитесь, незалежность Беларуси, это что? Ну, то есть, это святое, ти вот как бы, ну, а можно и, скажем так, стать часткой России, до прикладу?
Нет, конечно же, всеми силами сейчас, да, вот, каждый по капельке, но мы, да, собираем по капельке, мы хотим все-таки, чтобы наши силы объединились, чтобы мы отстояли все-таки свою страну. Она была независимой, не под кем-то, там, не под Россией, не под еще какой-то страной. Мы, наша страна, она, скажем так, отдельно, она настоящая страна, она никакая там, Беларусь не Россия, как многие путают за границей. Беларусь — это мы, наша страна, и, то есть независимая значит быть... А вот не под кем-то. У нас там свой, да, свой флаг, свой там герб, гимн. И то есть это важно, чтобы мы по-прежнему были независимой страной. То есть чтобы мы все-таки не сломались под каким-то давлением, под какими-то там ситуациями сложными. Мы все-таки остались. И
вот выдатные слова, это вот як отказ, у меня буквально перед вот вашим приходом сюда был эфир с таким ведомым российским политическим аналитиком Александром Сытиным, який сказал, что все это, что отбывается тут у вас, это гульня рука Кремля, и вот не подобается вам Лукашенко, будете жить при Путине. Я ему сказал, что ну, народ будет супрать.
Не согласна, да, конечно же, народ будет против, мы сильные, мы... Как действительно сейчас говорят, не знали друг друга до этого лета. Сейчас мы вышли, мы друг друга увидели, мы поняли, какие мы сильные, какие мы креативные, мы, то есть, настоящие, мы мужественные. То есть мы... Никто не должен оставаться в стране. Мы это делаем, и я призываю каждого, то есть, все-таки присоединиться. Присоединиться к тому, чтобы вот не быть наблюдателем, не оставаться в стране. Ведь каждый человек важен, каждый там... Пускай не выходить там где-то на площади, да, там, ну, как-то вот нужно все-таки объединять силы, потому что буквально вот не хватит вот пару этих человек, которые наблюдают с балконов, чтобы все-таки перемочь, как сейчас вот говорится. Нам для победы не хватает тебя, именно вот тебя, каждого, кто сейчас слушает. И я бы, да, призвала людей не сдаваться, не опускать руки раньше времени, все-таки бороться до последнего. Как я, как спортсмен, прекрасно понимаю, психологически бывает очень тяжело, но важно, то есть, помнить, ради чего мы это начали, зачем мы это, ну, затеяли все, и все-таки не сдаваться. Это все, главное, верить. Вот именно вера, она всегда помогает, что все получится.
Глядите, Валентина, вы спочатку вышли на вуличную акцию, как бы это, инкогнито, спадзяючыся, что, ну вот, с одного боку, я вот и свою громадянскую позицию выявлю, бо, ну не могу молчать, с другого боку, ну а раптом не зауважить, а раптом вот пронесе, але потом вот взяли стяг у руки, зробили фото и выклали. Вы ведали, в принципе, прочували, чем это скончится?
Да, я никогда, ну, то есть у меня не было такого, я не занимаю такую серую сторону, я выбираю либо белую, либо черную, то есть я не где-то между, я, у меня позиция конкретная, и то есть не было таких мыслей, что вот я вот выйду, а вроде как придраться будет не к чему, то есть фактов нет, фотографий нет, то есть об этом не думала, выкладывая фотографию, выкладывая пост, заявляя свои позиции, так скажем, ну, при всех, то есть я понимала, что меня, возможно, будет ждать, понимала все риски, на которые я иду, понимала, что будет разговор, что будут вопросы, что это не понравится, неподчинение всегда не нравится. Я это, как бы, знаю не понаслышке, я всегда была таким борцом за правду, за справедливость, много раз за это получала, но мой вот этот внутренний человек был всегда спокоен, совесть была спокойна. Вот. И то же самое сейчас. Я знала, я ожидала, но не думала, что так резко случится. Все вот. Без предупредительного воздух стреляли в упор. Вот.
То есть мы зараз говорим про то, что вам просто написали, раз ты такая, то да, разыходимся.
Конечно, то есть последующие вот эти сообщения, мол, предупредительные, я там надеюсь, вы не выходите на площадя, это уже были после того, как я все-таки выложила фотографию. И да, действительно, раз я такая, раз я вышла с флагом, раз он для меня так дорог, то расходимся. Вот это дословно.
Цалком размову с Валентиной Зеленкевич можно послухать и поглядеть на нашем сайте euroradio.pl и в наших социальных сетках.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Мінскія цмокі сталі чэмпіёнамі Беларусі. У рашаючым паядынку быў упэўнена абыграна магілёўскі барысфен 92-53. Для сталічных баскетбалістаў гэта ўжо 12-я перамога ў першынстве ў клубнай гісторыі. Сербскі тэнісіст Новак Джокавіч дыскваліфікаваны на адкрытым чэмпіянаце ЗША. Яго пакаралі за ўдар мячом падчас матчу па лінейнай суддзі, які спачатку палічылі наўмысным. Сам тэнісіст гэта адмаўляе і яму паверылі, але без пакарання не пакінулі. Пасля патраплення мяча ў шыю суддзя ўпала, яна атрымала пашкоджанне. Форвард хакейнага мінскага «Дынама» 23-гадовы Вячаслаў Грэцкі атрымаў траўму. Паводле яго слоў, у жніўні яму на нагу ўпалі 180 кілаграмаў і гіпс яшчэ не знялі. Тым не менш, Грэцкі ўжо працуе індывідуальна ў спартовай зале. 7 верасня исполнилось 9 годов с дня авиакатастрофы у России, у якой загинула хоккейная команда «Локомотив» из Ярославля. Яна летела на матч в Беларусь. Сярод загинулых были 3 белорусы – хоккеисты Руслан Салей и Сергей Остапчук, тренер Миколай Крывоносов. Уже больш за 500 прадстаўнікоў айчыннага спорту падпісалі ліст з патрабаваннямі да ўлады, сярод якіх правядзенне новых выбараў і вызваленне палітвязняў. Спартсмены рэгулярна ўдзельнічаюць у мірных акцыях пратэсту ў Мінску, а футбалісты Крумкачоў рэгулярна ладзяць на пачатку матчаў акцыі салідарнасці з пратэстоўцамі. Мы толькі просім, каб нас пачулі, нас пакуль не чуюць, кажа баскетбалістка Алена Леўчынка. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еврорадио. Моц настрою.
Ситуация в Беларуси притягнула увагу во всем свете. С дня выборов прошел амаль месяц, але протесты в Украине не только не стихают, а поступово охопливают все новые слои белорусского громадства. Супраць протестовцев улада выкарыстовывая звыклые методы – разгоны, затрыманні, суды. И это супрацьстояние несе небяспеку незалежности Беларуси, бо, перакананыя асобныя эксперты, усё, что отбывается у нас от самого початку выборчай кампаніі – сценар Москвы.
Якія факты указывают на умяшанне Росіі як у беларускія выборы, так и у беларускія протесты? Якая канчатковая мэта гэтага ўмяшання? Як пазбегнуць страты незалежнасці? На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае расійскі палітычны аналітык, доктар гістарычных навук Александр Сытін.
Я, собственно, говорю не о том, что Москва непосредственно вмешивается в выборы, а о том, что Москва достаточно давно, такая задача ставилась еще с 2013 года, когда я работал в Институте стратегических исследований, вот, ставила задачу, ну, как бы найти Лукашенко альтернативу. Вот, такая задача ставилась. Эта задача не решилась. Альтернативу Лукашенко не нашли. Вот, но все, весь ход событий, начиная от появления 33 товарищей криминальных в Минске, их ареста и дальнейшее развертывание событий, с моей точки зрения, свидетельствует о том, что России, ну, осторожно выразимся, крайне небезразлична политика Беларуси и, в частности, позиция Беларуси по украинскому вопросу. Вот эти вот две вещи, они сплетены очень четко. И когда пошло вот это вот объяснение по поводу того, что эти 33 товарища засланы или каким-то образом спровоцированы Украиной, мне стало совершенно очевидно, что Москва здесь устраивает некую провокацию. Вот. Я ожидал, честно говоря, что Лукашенко пойдет на то, чтобы выдать всю эту публику Киеву, вот, поскольку тут пошли... Но тут просто пошла истерика по поводу того, что если их выдадут Киеву, то мы не забудем, мы никогда не простим. Это красная линия, которую не может перейти братская Беларусь. Ну, в общем, вся вот эта вот идеологическая бредятина по поводу дружбы народов и братства народов. Значит, да, мы используем тогда механизмы союзного государства и ОДКБ. И вот тут мне стало ясно, что Москва, конечно, не оставит ситуацию Беларуси на самотек. Вот. Значит, каким образом можно было воздействовать на Лукашенко? На Лукашенко можно воздействовать двумя способами. Это давление через энергетический комплекс, прежде всего. Более или менее понятно, что здесь Беларусь находится в достаточно зависимом положении. Вот. Или понятно, что есть определенные протестные настроения. Понятно, что за 26 лет любой президент не может не надоесть, вот, особенно молодежи. Ну и, собственно, все. Даже поднимать эти настроения там, с помощью каких-то Facebook или еще каких-то призывов не было смысла, потому что здесь за Москву все отработал Запад с его принципиальной неготовностью идти с Лукашенко на диалог, с его неготовностью интегрировать Беларусь в европейское сообщество, ну, скажем так, в том виде, в котором Беларусь сейчас пребывает, с его бесконечным давлением на Лукашенко прав человека, там, отмены смертной казни, политических заключенных и так далее. Ну, вот и случилось то, что случилось в итоге. Значит, давление на Лукашенко было оказано через народные выступления. Вот. И, соответственно, получилось то, что получилось. Теперь он встретится с Путиным. Теперь он примет все те условия, которые ему продиктует Москва. Вот. И вместо, так сказать, Лукашенко, которого можно сколько угодно ругать за многие вещи, но который, тем не менее, сохранял суверенитет, получится наместник Кремля Лукашенко. В какое-либо будущее протестов, приход к власти Тихановской или кого-либо из оппозиции, ну, простите, я просто не верю.
Ну, вот я читаю ваш анализ ситуации в Беларуси, и, ну, как бы сразу бросается в глаза, например, вот такая фраза. Для меня совершенно очевидно, что антипрезидентские выступления в Беларуси были спровоцированы Кремлем. Ну, это обидит многих людей, которые выходят, ну, сами по себе, с одной стороны, с другой стороны, вот посмотрите, у нас же лидеров протеста нету. Нельзя сказать, что вот там, скажем, Колесникова призвала выходить на улицы, а ей там команду дали из Кремля, там из Лубянки, из дома на Лубянке или откуда-то еще, и люди пошли. Люди выходят сами, без лидера. И как-то вот говорить, что они выходят, их выход спровоцирован Кремлем, ну, многих обидит.
Знаете, ну, обижаться — это дело, конечно, тех, кто обижается. Вот. Но поскольку я, что называется, политической науке в очень значительной части учился у Ленина, то я позволю себе напомнить, что существует субъективный фактор. То, о чем вы сказали, выходят ли люди по прямому указанию Москвы, есть ли лидеры, которые представлены и связаны с Москвой и так далее. Вот. А есть объективный фактор. Люди выходят под какими-то лозунгами, которые не имеют никакого отношения к Путину, Москве, Кремлю и России, вот, но объективно их действия приводят к тому, о чем я сказал, к расшатыванию суверенитета, к ущемлению возможностей президента для маневра, вот, и к полной бессмысленности этих протестов с точки зрения европейской интеграции и вхождения в западное сообщество. Потому что, ну, прозвучал там в самом начале такой тихий писк, я сказал бы так, по поводу вступления Беларуси в НАТО. Грузия и Украина бьются у ворот НАТО лбом об закрытые ворота уже очень давно. Белорусская оппозиция убеждена в том, что в случае ее победы вступление в НАТО будет вопросом нескольких недель, в лучшем случае месяцев. Я не убежден в этом.
Ну, конечно, да. Еще один момент, вот вы об этом говорили, и более сконцентрировано, это также вот у вас написано, вы пишете о том, что как бы то ни было, хорош Лукашенко или плох, соблюдает он права человека или диктаторски нарушает их, он и только он объективно является до последнего времени опорой и воплощением белорусского суверенитета. Но ведь начиная с самого вот момента создания там союзного государства и далее вот все эти интеграционные игры, это фактически сдача по небольшим кусочкам суверенитета, ну вот так считают многие в Беларуси. Можно ли его считать гарантом суверенитета и сегодня?
Ну, во-первых, нужно различать Лукашенко периода 94-96, даже 98 года, пожалуй, что вот от сегодняшнего Лукашенко. Конечно, то, что Лукашенко пошел на создание союзного государства, да еще и вошел в ОДКБ, это было колоссальнейшей ошибкой. С экономической точки зрения, принимая во внимание то, что Беларусь связана действительно экономически с Россией, наверное, это было оправдано. С политической точки зрения, это была колоссальнейшая ошибка. И Лукашенко забыл тот принцип, который я неоднократно высказываю, но который никто воспринимать почему-то не хочет. Никогда никаких серьезных дел, кроме одноразовых экономических отношений, с Россией иметь нельзя. Россия не может по определению, ни Российская империя, ни Советский Союз, ни Российская Федерация, вообще Россия не может быть стратегическим партнером. Никогда и ни для кого. Все, кто пытались выстроить с нею стратегические отношения, так или иначе были обмануты или терпели поражение. С точки зрения историка вещь очевидная. Почему это всем не очевидно, не знаю. Значит, Лукашенко, я тогда смотрел на это как на полную дикость, но в России была соответствующая информационная волна. Тогда я это прекрасно помню. Лукашенко рассчитал на то, что в рамках союзного государства он станет преемником слабеющего Ельцина. Вот. Ну, не знаю, вот как это виделось ему и как это виделось в Минске. В Москве это виделось сразу как достаточно безнадежный проект. Изначально потому что существуют элиты, которые отнюдь не жаждали видеть Лукашенко во главе вот, этого, вот этой союзной конструкции, тем более во главе Кремля. Разница социально-экономических и вообще социальных путей России и Белоруссии, ну, она, по-моему, всем очевидна. Вот. Это, поэтому это была ошибка. Дальше я говорю о Лукашенко после 2014 года, после 2013-2014 года, после его неоднократных попыток так или иначе наладить выгодные для Беларуси энергетические отношения с Россией, вот, и, соответственно, после возникновения украинской проблемы как таковой, то есть после Майдана. Вот. И здесь Лукашенко повел себя как более или менее, я понимаю, что могут быть какие угодно оговорки, как более или менее суверенный правитель, более или менее суверенного государства. Он отказался от 100% поддержки России в украинском вопросе. Он предоставил в рамках своих обязательств территорию своей столицы под переговоры и под урегулирование вопросов, которые в принципе нельзя урегулировать, и появились так называемые Минские соглашения. Вот. Но, тем не менее, он совершенно не вписывался в тот внешнеполитический тренд, который нарисовал в себе Кремль после проекта «Новороссия», к счастью, провалившегося, и присоединения Крыма. Вот. Соответственно, понятно, что в Кремле нарастало недовольство всем этим. Ну и, как я написал, желание приструнить вот, строптивого Лукашенко. Лучшего варианта, чем сейчас разыгран, опять же, объективно представить было нельзя. Абсолютно вне зависимости от того, поддерживает Польша эти протесты, готова Литва предоставить возможность иммиграции каким-то деятелям, которым грозит опасность, нарушает Лукашенко права человека, бьют там кого-то в белорусских тюрьмах и так далее. Все это, в конце концов, с политической точки зрения, дело глубоко второстепенное. Вот, потому что в тюрьмах бьют всегда, демонстрации разгоняют всегда. Вот, и как я написал в следующем посте, это, извините, политическая борьба, а если кто-то к этому не готов, то лучше с этим не связываться. Вот и все.
Людмила Крупень пишет: «Мы за суверенитет, за родную Беларусь болеем, а Россию никто не вспоминает, кроме Лукашенко. Мы голосовали против Лукашенко, а нас всех предала эта власть, которая решила, что народ для власти, а не власть для народа». Ну вот такое мнение по поводу России, но я тут вспомню еще раз вашу статью, где вы, ну, фактически обвиняете Координационный совет в том, что он готов сдать независимость Беларуси за его признание легитимности, что, мол, чуть ли это не детище администрации президента России и службы внешней разведки. Вот как-то вот очень резко, скажем так, вывод сделан.
Я обвиняю Координационный совет. А Координационный совет время от времени, ну, скажем так, вся деятельность Координационного совета, она происходит на уровне декларации, потому что никаких действий нет. Они не провозгласили себя правительством в изгнании, они не заявили о том, что они являются альтернативной властью, они говорят только о перевыборах и только о смещении Лукашенко. Значит, поехали дальше. Соответственно, вот эти вот заявления о том, что Беларусь будет интегрироваться в Европу, вот, и то, что там стратегической целью станет вступление в НАТО, эти заявления были очень быстро удалены и сняты, и больше пока не повторялись. Они правильно не повторялись, потому что для того, чтобы интегрироваться в Европу, необходимо иметь алгоритм, необходимо иметь программу. Этого алгоритма я не видел и сильно подозреваю, что его не существует. Вот. С другой стороны, постепенно, чем дальше, тем больше, стали появляться заявления типа того, что мы сохраним стратегический курс на союз с Россией. Вот, мы сохраним, по крайней мере, я не слышал, чтобы кто-нибудь сказал, что будет ликвидировано союзное государство. Вот, я не слышал также, что ставится задача выхода из УДКБ. А если такие задачи ставятся, то я бы хотел услышать, каков алгоритм решения этого вопроса. Потому что если вы принимаете политическое решение на уровне декларации и говорите о том, что мы, допустим, выйдем из УДКБ, ну, я вам на это только скажу, что войти туда гораздо легче, чем оттуда выйти. Соответственно, я делаю вывод о том, что программы нет, что все это на уровне декларации, и вспоминаю, как было написано в моем посте, о том, что цена вот этому координационному совету приблизительно такая же, как любым инициативам в поддержку учредительного собрания в 2017 году.
Все-таки сейчас влияние координационного совета на то, что происходит на улицах, ну, на мой взгляд, оно минимально. И чтобы там потом, скажем там, если представить себе эту идеальную ситуацию, что координационно там власть меняется, приходит Тихановская, координационный совет стоит ее за плечами, я не думаю, что улица и белорусский народ позволят им сдать суверенитет Беларуси. Сейчас вот это очень сильное настроение. Один из лозунгов, который звучит на минских улицах, это «Путин, мы разберемся без тебя». То есть вот все-таки вы не учитываете, ну, такое влияние народа и улицы на решение власти?
Так, хорошо. Давайте представим себе ситуацию, что Лукашенко все это дело надоело. Он выступает по телевизору и говорит историческую фразу: «Я устал, я ухожу». Вот, вы мне все надоели, он, соответственно, получает домик где-нибудь там, не знаю, на Рублевке, вот, и все, на этом заканчивается. Значит, приходит, да, назначаются новые выборы. Эти новые выборы приводят к власти какого-то другого человека. Тихановская это будет, не Тихановская, не знаю, неважно. С моей точки зрения абсолютно неважно. Это вопрос, что называется, к белорусскому народу. Я его решать не собираюсь. А вот дальше у меня возникает вопрос. Опять тот же самый, какой у меня возникает к российским либералам. Я совершенно не сторонник Путина. Но тем не менее, позиция по вопросу в рамках ОДКБ, по вопросу Украины, случись что, а случиться может что-то в любой момент, какова? Позиция по экономическим вопросам, по поводу экономической интеграции и тех мелких шалостей, которые в рамках своей санкционной политики Россия прощала Беларуси. Какова? Позиция по отношению к Литве и литовским портам. Вот то, что Лукашенко запретил экспорт через литовские порты. Какова? И каковы возможности это все реализовать в случае, если Путин осуществит свое заявление о том, что разбоя мы не допустим? Вы будете в ООН доказывать, что у вас разбоя нет? Но извините, это ООН – это организация, которую давным-давно пора выкинуть на помойку. Вот, поэтому доказывать вы там будете долго и безнадежно все это, как в любом суде. Вот, а если, и я этого опасаюсь, я удивляюсь, как, так сказать, это не возникает такого вопроса у оппозиции. А если русские войдут с целью поддержать Лукашенко ли, другого ли человека, ради порядка и ради стабилизации ситуации, то что вы сделаете? Ни Польша, ни Литва, ни в Беларусь, ни даже в Гродненскую область не войдут. Ну, что называется, поверьте на слово, хотя это и так очевидно. Дальше что? Улица хорошо, полное господство на улице. И что дальше?
Цалком размову с Александром Сытиным можно послухать и поглядеть на нашем сайте euroradio.pl, а так само у наших социальных сетках.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Это была программа Еврозум, что дённый информационный подкаст Еврорадио.
Каждый день мы рассказываем про самые главные, интересные, курьезные новины Беларуси.
А сегодняшний выпуск скончены. Для вас працевали Змитер Лукашук
и Алексей Карпека. Почуемся на Еврорадио.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.